Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие мои слушатели Радио России, Радио Донт Эр. С вами Андрей Константинов в студии, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Весна, время надежд, планов на позитив, стремлений преодолеть трудности. Реальная жизнь порой преподносит свою версию, потому надежды надеждами, а безопасность и профилактика своим порядком. Вот даже в 1718 году в этот день Петр I создает в русском царстве тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Еще много исторических событий произошло в этот день 2 апреля в разные периоды, но мы сегодня как раз остановимся на том, что будем говорить о противостоянии злу, противостоянии через соцсети. Это тот канал, который бывает каналом активных действий террористов, мошенников, тем важнее через него действовать людям-созидателям, людям-патриотам. К разговору пригласили Ивана Кондакова, общественного деятеля, сатирика, кандидата технических наук, автора телеграм-канала «Арбалет говорит». В начале марта Иван презентовал музыкальный альбом «Мы родом из Сталинграда». Доброе утро, Иван!
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
Ну, конечно, первый вопрос, который просто на поверхности. Не возникает ощущение, что соцсети и мессенджеры несут зла и ужаса многократно больше, нежели полезной информации?
Нет, не возникает. Знаете, примерно ситуация такая же, как говорить, что большая часть пищи вредна. И это абсолютная правда. Но в первую очередь вредна она не потому, что такая ситуация, что еда вредна вообще в принципе. А вредна она потому, что фастфуд, к которому тянутся так или иначе дети, напичкан различными усилителями вкуса и прочими подобными вещами. Ну и во-вторых, поскольку в человеке заложены некоторые инстинкты, то человек стремится есть гораздо больше, чем ему это нужно, и ту еду, которая его инстинктивно привлекает. То же самое с соцсетями, с интернетом. Сами по себе соцсети и менеджеры – это всего лишь инструменты, где могут свою информацию передавать как позитивно настроенные граждане, так и всякого рода негодяи, мошенники и так далее. Конечно же, как и в случае с вредной едой, своеобразные усилители вкуса, скажем так, здесь тоже присутствуют. Здесь все просто. У человека есть базовые инстинкты, на которые человек хочет, не хочет, но реагирует. Это инстинкт самосохранения, размножения и доминирования. То есть, если нам рассказывают про ситуацию, где много, скажем так, еды и воды, да, пищи, богатство какое-то, естественно, человек на это инстинктивно откликается. Если показывают привлекательные особи противоположного пола, человек тоже на это инстинктивно откликается. Ну и, конечно же, попытка вызвать эмоции за счет шока, за счет страха. Это все базовые вещи, заложенные в самом человеке. И многие нечистые на руку люди этим пользуются. Но это не значит, что дело в соцсетях. Этот негатив может распространяться и по другим каналам. И вопрос здесь не в том, чтобы запрещать соцсети, а вопрос в том, чтобы фильтровать контент. Точно так же, как вы же детям не будете давать есть все подряд, что они в рот тянут.
Это
примерно
точно
такая же ситуация и с соцсетями.
Хочется вот о чем порассуждать. Вот вы упомянули как раз такое интересное сравнение с едой. Но ведь самые большие просмотры как раз с многомиллионными аккаунтами у тех, кто вот лепит тот самый развлекательный контент с незамысловатыми сюжетами и зачастую даже глупыми видосами. Ну, согласитесь, так ведь?
Конечно, так. Здесь я бы даже не сказал патриотическое направление, потому что патриотизм само по себе не может быть сюжетом того или иного контента. Это, ну, как бы нелепо. Люди зачем заходят в соцсети? Очень часто заходят для того, чтобы отдохнуть, развлечься после работы, после тяжелой, чтобы вместе с близкими там, да, посмотреть какое-нибудь кино, ну, какие-то ролики посмотреть, чтобы во время поездки в общественном транспорте провести вот это время, да, как-то позитивно подзарядиться. Поэтому большая часть контента, он абсолютно носит развлекательный характер, и это совершенно нормально. Потому что зрителю, потребителю контента интересно зайти и услышать что-то, что поднимет его настроение, что-то интересное он узнает из этого. В любом случае, человек заходит на разные странички, паблики для того, чтобы получить какую-то эмоцию. Очень мало кто заходит за информацией, там что-то сидит, анализирует. Для этого есть ограниченное количество новостных каналов или телевидения, где люди захотели узнать, что в мире творится. Включили, узнали. Не захотели, выключили, не стали узнавать. То есть то, что развлекательный контент превалирует в интернете, совершенно нормально. Но что касается патриотизма, я вообще не сторонник таких «вот, люби родину, вот ты такой». Это вот такой подход в лоб, он обычно обратный эффект дает. Очень часто, когда речь идет о каком-то искусстве, давайте так, что оно сначала должно быть искусством, а уже потом оно должно быть патриотическим. На втором, на третьем слое глубины. Надо все, весь патриотизм сводить вот просто, да, вот тебе флаг, вот тебе гимн, неважно, там, что бы ни происходило, просто люби. Это не так. То есть речь-то идет о чем? Я вообще всех людей делю на патриотов и идиотов. Потому что если человек любит свою родину, он психически здоров. Потому что что такое любить свою родину? Вот я сам себя уважаю, да, и считаю, что я нормальный человек, достойный. А это значит что? А это значит, что друзья мои тоже достойные люди. Окружение мое, родители мои. И все вот так вот. Город мой, там дом, в котором я живу, там тоже живут достойные люди. Ну, разные бывают, да, но в основном достойные. В основном хорошие люди, нормальные. Потому что это же мой дом, мой город. Как это по-другому-то может быть? А когда человек говорит, я вот не люблю эту страну, ну, как вот смотришь сейчас на нашу так называемую либеральную оппозицию, да с них же можно учебники по психиатрии рисовать. Там психическое расстройство на расстройстве, у них там такая фауна в мозгах, что там один психиатр-то не разберется, я боюсь. А любой нормальный человек, осознающий себя в этом мире, да, он патриот, это по умолчанию.
Если вы имеете в виду, Иван, что это по умолчанию, то все-таки тогда надо нам понимать, что вот конкурентоспособность, да, аккаунтов, где, скажем так, вот это понимание и по умолчанию, оно должно присутствовать, и оно должно иметь свое наполнение. Но оно ж не может быть просто в никуда. Развлечением бесконечным мы тоже не привьем молодежи юным созданием любви к родине. Мы же должны показывать что-то полезное.
Ну, здесь я считаю, что есть форма, а есть содержание. Форма может быть почти любой. Будь это там музыка или какие-то ролики короткие, пусть даже смешные. А вот содержание, а какую суть несут эти ролики? То есть, если эти ролики несут традиционные ценности, если эти ролики несут упор на волевое воспитание, то есть когда мальчика воспитывают так, чтобы он стал мужчиной, который контролирует свои инстинкты, который направлен на созидание, ну и мальчики, и девочки, то есть мы выращиваем героев и созидателей. Выращивать патриотов в этом случае смысла нет, потому что герой и созидатель, он и так патриот. Поэтому патриотическое воспитание, я бы сказал, что это волевое и героическое воспитание. Потому что основная цель – это привить человеку, скажем так, страсть к созиданию. А это достижимо только через самоконтроль, контроль собственных эмоций, инстинктов. А что касается контента, контент может быть сколь угодно развлекательным, если суть, которую он несет, это традиционные ценности, это семейные ценности, это любовь к ближнему. Вот из этого всего складывается как раз любовь к родине. То есть это могут быть абсолютно смешные и даже глупые ролики какие-то, но если суть их в том, что помогать другим это хорошо, что традиционные ценности это хорошо, то пусть они будут. Не надо туда дополнительно вставлять, там, не знаю, триколоры и какие-то лозунги. Этого не нужно совершенно. Самая лучшая пропаганда — это та, которая не говорится прямым текстом. То есть, это и многие, кстати говоря, развлекательного плана блогеры, они, когда СВО началось, они поддержали. Записали просто один ролик. Я такой-то, такой-то, вот вы меня обычно знаете по веселым видосам. Я считаю, что вот правильно все наша родина делает. И это очень дорогого стоит, на самом деле.
Ну что ж, Иван, предлагаю сделать первую музыкальную паузу и послушать песню «Киберворон». Как она родилась? Это реально современной войны подтолкнуло к ее написанию. Ролик сделать, кто идею подбросил?
Песня, как и очень многие мои песни, родилась совершенно сознательно. Я, поскольку сам имею авиационное образование, я заканчивал физтех авиационный факультет, и у меня есть достаточно большое количество знакомых, кто занимается дронами, в том числе боевыми. И я сам, наблюдая, насколько это новая вещь в современной войне, и насколько вот эта игрушка стала мощным и опасным боевым оружием, ну, решил взять одну из тем. Тем более, что про это еще никто не писал, насколько я знаю. Ну и, конечно, сама история того, что человек, надевая эти очки, как бы смотрит глазами летающего дрона. Вот очень много в разных легендах, эпосах разных народов, когда какой-то маг или волшебник может смотреть глазами птицы, которая где-то высоко летает. Орел или ворон тот же самый. И вот мне интересно показалась эта аналогия, поэтому киберворон. С помощью современных технологий, тоже смотрящий глазами такой птицы.
Ну что ж, давайте послушаем и вернемся в студию.
Я не стреляю паутиной, не хожу в лосинах, не надеваю плащей, ведь это некрасиво. Очки, четыре винта, я штурмую дали. Не жди сегодня, мама, я летаю, я в астрале. Я киберворон, кибершторм, время новой волны. Я киберворон, дым и порох, пуля новой войны. Я различаю каждый шорох, берегу патроны. За мною роем дроны, 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 дроны. Еще не весна, глазами птицы мне резвится, как начнется война. Моя земля и небо тоже скоро будет моим. Колхоз забросит птицу к ленте и теперь побомбим. Я киберворон, кибершторм, племя новой волны. Я киберворон, дым и порох, пуля новой войны. Я различаю каждый шорох, берегу патроны. Со мною роем дроны, 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 дроны. Я херовый пример. Я каждый день взрываю, чтобы гнили трупы бандер. И для пиндоса будет доза, не уйдет из виду. Получит груз с доставкой очень скоро каждая книга. Я киберворон, кибершторм, племя новой волны. Я киберворон, дым и порох, пуля новой войны. Я различаю каждый шорох, берегу патроны. За мной роем дроны, 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 дроны.
Дорогие слушатели, мы продолжаем наш разбудильник и беседу с общественным деятелем, автором телеграм-канала «Арбалет говорит» Иваном Кондаковым. Киберворон открывает альбом «Мы родом из Сталинграда». Я подозреваю, что вас часто спрашивают, связывая название альбома с местом рождения. Знаю, что вы из беломорских земель Архангельска. И все же хочется, чтобы жители Ростовской области услышали, почему все мы родом из Сталинграда.
Здесь на самом деле очень просто. Вот про Куликовскую битву есть такое известное изречение, что на Куликово поле вошли представители многих славянских русских племен, а вышел оттуда единый русский народ. То есть Куликово поле – это место рождения русского народа. А местом рождения современного нашего народа, советского, ну или сейчас русского народа, так как преемника советского, это город Сталинград, когда мы дошли фактически до самой восточной точки, отступали, и все, уже за Волгой для нас земли нет, да, как тогда говорили. И это был некий такой рубикон, некое сражение, которое мы обязаны должны были дать, когда мы сконцентрировали все силы. И из такой проигрышной ситуации, когда казалось, ну все, уже враг почти нас разбил, мы, как известно, окружили фашистов в Сталинграде, и огромное количество врагов сдалось. То есть это был для Гитлера такой мощнейший удар, а для советской армии это было начало победы. То есть именно в этом смысл, что альбом называется именно так, потому что наш современный народ именно родом из Сталинграда. И сейчас мы, по сути, это доказываем, что это так и есть. И все эти разговоры про то, что мы не стоим якобы своих предков, это все просто разговоры. На самом деле мы точно так же можем и точно так же победим.
Скажите, можно сказать, что ваш альбом – это своеобразное историческое просвещение масс через соцсети?
Конечно, любое произведение культуры должно и обязано быть, ну, кроме, собственно, какой-то обертки, должно нести некую суть, чтобы это не становилось фастфудом, который сегодня услышал, и ничего не осталось. У меня каждая песня в альбоме, она несет определенные смыслы. Это либо песни про какие-то отдельные, про отдельных героев, отдельные подразделения, песни, скажем так, лозунги, которые говорят, кто мы такие, куда мы идем. И, естественно, людям гораздо интереснее слушать песни с конкретным сюжетом про конкретных людей, про там виды, рода войск. Вот, например, «Киберворон», он про пилотов FPV. Есть у меня песня «Кинжалы», она про летчиков-штурмовиков Су-25. И вот многие песни, они именно с конкретным смыслом и историческими связками. Почему родом из Сталинграда еще? Потому что это связь с поколениями наших предков. У меня во многих прямо песнях есть исторические параллели. Что тогда мы победили, потом еще какой-то исторический срез, и сейчас мы точно так же все это сделаем.
Вот, вот. Связь поколений... Очень точно вы сказали. Эта тема сейчас как никогда остро обсуждается. И если вот на 2 дня назад отмотать календарь, да, то буквально мы отмечали 210 лет вступления русской армии во главе с Александром I в покоренный Париж. Это был такой русский ответ за вступление Наполеона в Москву в 1812. Вот как считаете, современной молодежи такие далекие события заходят? И что можно сделать, чтобы донести далекую историю?
А чтобы донести далекую историю, нужно рассказывать ее человеческим языком. Вообще, вступление в Париж, Наполеон, перед тем, как его, собственно, разбили, он занимался тем, что от нас и от союзников наших по той войне, он бегал по всей Франции и давал где-то локальные сражения. И Александр I в результате плюнул и сказал, да не буду я за ним гоняться, я пойду и возьму Париж. И пошел, взял Париж. Причем Наполеон, когда уже понял, что дело-то глухо, он сидел у себя там в пригороде, в Фонтенбло, армию собирал, а он, соответственно, попытался потянуть время, и как раз французы вышли, и Александру I говорят, ну, что-то давай, что-то как-то вроде нехорошо, у нас такой город красивый, ну, как ты его артиллерией будешь бомбить, ну, вот как, неправильно, давай, может, переговоры. Александр I прекрасно понимал, что просто время они тянут, и он сказал, хорошо, ну, вот до завтра, если белый флаг вывесите, тогда будет у вас красивый город, а если не вывесите, ну, я сейчас недословно говорю, да, если не вывесите, то вот у нас наша артиллерия отработает так, что вы будете только вспоминать, какой у вас был город красивый. В общем, парижан сильно уговаривать не пришлось, поэтому они сдались, в общем, на тот же день. Ну, тогда еще у французов не было такой исторической привычки сдаваться, да, как во Вторую мировую выработалось. Но, тем не менее, Александр I очень конкретное такое сделал действие. Ну, и, конечно же, нельзя сравнивать с тем, как Наполеон в Москве себя вел, потому что это был абсолютный грабитель. Москва сгорела в результате при нем. Наши же войска вели себя сверхцивилизованно в Париже. Же ничего там не разрушено, ничего там не сгорело. Не знаю, правильно это было или неправильно, это история. Но, по крайней мере, история, с другой стороны, показывает, что их можно учить только силой, и только вгоняя в каменный век, можно предотвратить новые и новые их набеги на нашу страну.
Ну и, конечно, мы, в общем-то, действительно поступили, имея в виду поколение наших предков, гуманно, да еще и сподвигли на то, что как раз бистро-бистро пошло-то от наших казаков. Быстрее-быстрее готовьте части. Это да? Известная, да. известная история. Может быть, простые французы-то как раз и понимают это и ценят, если они учат историю, что благодаря действиям Александра I как раз Париж не превратился в руины в тот момент, в те годы.
Но это, ну, это уже догадки. Ценят они или нет, совершенно не важно, по моему мнению, потому что европейские элиты, они всегда людоедские. А простые люди там никогда ничего не решают. Там сам климат Европы, он таков, что на вершину правления взбираются самые хищные и беспринципные люди. Это было во времена Римской империи, это и сейчас мы видим. Ну, а уж учитывая то, что американцы там сверху давлеют над ними, так и тем более.
Но вернемся к альбому. Вы во время визитов в зону специальной военной операции с ребятами, участниками спецоперации, делились, над чем работаете? Вот, может быть, что-то они подсказали в тот момент?
Ну, обычно я не рассказываю раньше времени, над чем я работаю, но периодически бывает так, что мне говорят, вот можешь написать вот про эту песню? Вот. Я сначала реагирую обычно так, это лоб чешу, думаю, нет, что-то как-то, не знаю, что значит напиши там. А потом как-то приходит очень часто, и действительно рождаются песни по поводу того же киберворона, который мы слушали. Эту идею мне подкинули ребята, которые боевые дроны делают для фронта. Когда в зону СВО езжу, мне больше интересна обратная связь, то есть как это воспринимается по настроению. А очень часто ребятам там не нужны какие-то надрывные пафосные тексты, им нужно что-то такое бодрое, что-то такое поддерживающее, а еще чаще нужно что-то юмористическое, потому что у меня юмористических песен смешных просто много под гитару. И очень часто просто надо, вот мы про развлекательный контент начали говорить, да, очень часто ребята просто надо развлечь, просто надо спеть что-то про жизнь, про, ну, смешное такое, позитивное, чтобы они забыли вот о... Ну, это же тяжелая работа.
Ну, да, отвлечь от этих сырых окопов, от...
Конечно, от... конечно. Самое максимальное, что я могу сделать, потому что, ну, что, я, что ли, их буду патриотизму учить? Они каждый день жизнью рискуют, а я тут приехал такой красивый, да, буду им там рассказывать, любите родину. Ну, это бред. Поэтому все, что я хочу донести, это просто принести немного позитивного настроения. И очень часто, по минимуму, играю военные песни в это время, да, в госпиталях и так далее. Часто играю просто смешные песни про какие-то социальные там явления.
Но сейчас у нас с вами еще одна музыкальная пауза, и все-таки мы песню послушаем из вашего альбома. Называется она «Боевая любовь».
Когда я уходил на войну, ты мне внимательно смотрела в глаза, я не чувствовал ни боль, ни вину, а только то, что ты всегда будешь за. За мою землю, где нам жить, не тужить, за мою правду, что одна на века. Пусть судьба не легка. Ты моя боевая любовь, грозами вечна, Богом отвечена. Этот взгляд весел или суров, нежная вещь и русская женщина. И я вернусь. Пусть будет так. Когда я воевал на войне, не горевала ты, не лила слезы, а только отправляла весточку мне. Держали в этом мире наши узы. Ты снаряжала за конвоем конвой, плела и шила, боль лечила мою. Была ты рядом. Грозами венчана, Богом отвечена. Этот взгляд весел или суров, нежная вещь и русская женщина. И я вернусь. Верь, жди и пусть будет так. Когда я возвращался с войны, ты тихо плакала, что это сбылось, и были радостью минуты полны, когда по новой наше пламя зажглось. Помчались годы наши, годы и века, все так же огненно строга и стройна. Ты такая одна. Ты моя боевая любовь, грозами венчана, Богом отвечена. Этот взгляд весел или суров, нежная вещь и русская женщина. И я вернусь. Верь.
так. Богом отмечено. Этот взгляд весел или суров. Нежная вещь и русская женщина. И я вернусь. Верь, жди и пусть
будет так.
Разбудильник на финишной прямой. С Иваном Кондаковым мы сегодня обсуждаем тему патриотизма в соцсетях и не только. И пришли к очень интересным выводам. Но вместе с тем, вот о чем хочу я вас спросить. Иван, мне попала на глаза у вас на странице фраза Федора Михайловича Достоевского. «Тут дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей». И ведь это происходит сотни лет. Патриотическое воспитание, по сути, это тоже битва за сердца людей. Но кто-то же говорит нам, все не обязаны быть патриотами. Вот что тогда? Вот как на это реагировать?
Ну, все не обязаны быть психически здоровыми, все не обязаны быть самодостаточными, все не обязаны быть успешными. Это тоже все правда. А здесь даже не только за сердца людей, а еще и за мозги людей. Потому что у нас же мозг у нас так устроен, что часть отвечает за эмоции, инстинкты, страсти, как говорят, да, в религиозных интерпретациях. А часть отвечает за волю, за разум, за созидание. И нам воля нужна для того, чтобы подавить эти инстинкты, контролировать их. И, соответственно, после этого уже нацеливаться на созидание. То есть в этом даже есть что-то такое, связь нашего физиологического строения с религиозными такими догматами. То есть получается так, что человек от рождения обладает инстинктами. Если он будет им потакать, вот этому греху, страстям, то это его приведет туда, куда сейчас Запад пришел, ко всем вот этим вот. Если человек будет воспитываться, ну, его будут воспитывать, ограничивать его эти страсти, грехи, инстинкты, самоконтроль развивать, то это можно назвать это святостью, можно назвать это сознательностью. То есть вот эти вот две вещи, они на самом деле имеют гораздо более глубокий научный подтекст, чем кажется. Поэтому да, это идет, эта битва, конечно, идет. Безусловно. И сейчас она идет в информационном поле, когда кто-то склоняет к тому, что, так сказать, расслабься, позволяй себе все, там, потакай всем своим желаниям, инстинктам и так далее. Вот. А кто-то пытается, так сказать, вразумить, кто-то пытается воспитать, объяснить и так далее. То есть все это идет только сейчас еще и в информационном поле.
Да, и все активнее и активнее. Но вот наверняка вы сталкивались с теми, кто говорит «нет войне». Имея в виду не победу, а что не надо воевать, не надо тратить жизни, силы, деньги на эту войну. Что отвечаете в таких случаях?
Ну, конечно, нет войне – это такая вот очень удобное оправдание собственной пассивности. Ну, что значит «нет войне»? Кто любит войну? Никто не любит войну. Как это? За все хорошее против всего плохого. Да, все так. Но давайте вопросы задавать. Мне не хочется, чтобы была война. А какая сейчас идет война? А вот идет война на территории Донбасса, да, будущей бывшей Украины, как я говорю. Когда началась эта война? Вот задать Чекова. А когда началась эта война? В 22-м году? Нет, она началась в 14-м. Потому что такое война? А что такое война? Да? А война – это когда вот армия идет, люди стреляют, там, других людей убивают, армия идет. Армия-то когда пошла? Какая армия-то куда пошла? Украинская армия пошла в 2014 году, на Донбасс она пошла. Вот война началась. А почему Россия должна не реагировать? Это наши границы. Тем более, что война идет под лозунгами «против России». И говорить, что это, да, это просто лозунги, но людей сколько погибло? Что, просто лозунги, что ли? От лозунгов они погибли? Или все-таки от снарядов? Снарядов. То есть, и это даже без каких-то исторических параллелей про расширение НАТО, про так далее и тому подобное. Для человека, который хочет вернуть все как было, вот его дискомфорт, и он побыстрее хочет опять в состоянии комфорта вернуться, это совершенно нормальная психологическая уловка для людей собственно, не осознающих реалии. И для людей, не хотящих осознавать реалии. А реалия то, что война, все, она уже началась. 10 лет назад началась. И что тут теперь? Говорить, нет, я ее не хочу, ну, поздно.
Поздно.
Я тоже не хочу. Тут вариант один — закончить ее. А как закончить?
Да. Мы все хотим мира, по большому счету, но мира, который будет в таких границах, в нормальных, и когда будет уважение именно одного государства другим, одного человека другим, и то, что делал Запад все эти годы. Мало кто, видимо, просто понимал, что близость, приближение НАТО к нашим границам принесет какие-то такие отрицательные последствия. Но мы предупреждаем. Мы же предупреждали.
Конечно.
Иван, время нашего эфира, увы, тает. Спрашиваю относительно, опять же, вашего альбома. Будут еще ролики в его поддержку? Или, может, небольшой тур по стране, встречи со школьниками, студентами?
Ролики в поддержку, конечно, будут. Будут ролики на отдельные песни. Если в случае с Кибервороном там целый клип прям был, просто это кино короткометражное.
Очень мощное,
я не знаю, будет ли еще какое-то кино, но, скорее всего, в ближайшее время будут именно ролики, составленные из различных кадров, такие вот небольшие клипы. В дальнейшем, да, планирую концертную деятельность. Вот на днях состоится первый концерт в одном из московских клубов. То есть я уже собрал такой коллектив небольшой. Дальше больше. Вот буду все это организовывать. Конечно, любые туры по стране – это прежде всего вопрос организации. Поскольку я вижу, что людям интересно то, что я делаю, конечно, буду дальше двигаться в этом направлении, безусловно.
Какие возрастные группы активнее реагируют на вот те песни, которые, может быть, они уже слышали или видели того же Киберворона в соцсетях?
Ну, по-разному. В интернете довольно трудно так на глаз определить возрастную категорию. Ну, понятное дело, что люди взрослые, люди, знакомые с политической ситуацией, люди, поддерживающие наших на фронте, конечно, они очень активно реагируют. Но, тем не менее, я знаю, что много и подрастающего поколения среди моих слушателей. Вот буквально сегодня вот мне знакомые прислали... Значит, попросили, сказали, вот мы там были у друзей, вот там дети, там где-то 10-12 лет слушают твои песни в интернете, вот просили привет передать. Ну, я вот записал, видео отправил, очень довольны были. То есть мне это удивительно, а иногда аудитория, оказывается, детская, подростковая. Почему? Я сам для себя это объясняю тем, что в песнях, достаточно много такого юмора, и юмора... с таким, со смыслом, с интересным. Вот. Юмор очень часто был самый лучший способ донести мысли, вот поэтому получается доносить до разных возрастных категорий.
А я хочу поблагодарить вас за визит, такой условный радиомост, этим утром с нашей студией. Завершит нашу программу ваша песня из альбома «Мы родом из Сталинграда. Время Z».
Спасибо большое за эфир. Спасибо всем слушателям. Я надеюсь, что мои песни вам придутся по душе. Слушайте альбом «Родом из Сталинграда» на всех интернет-площадках.
Ну и, возможно, мы встретимся в Ростове-на-Дону, когда вы отправитесь в очередной раз в зону специальной военной операции.
Да, конечно. С удовольствием присоединюсь. С удовольствием увижусь. Буду рад.
А переслушать программу можно в группе во ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями и новостями.
Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал рубить с плеча и плавить лед.
Умрем, но враг не пройдет. Мы на своей земле расчехляем плеть, вычищаем плесень из золотого. На своей земле много тысяч лет. Это время Z, оно настало, да.
Ты помнишь, брат, нам смут унес кичливый лях. Ты бил в набат
и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй. В войне с империей лжецов,
за веру наших отцов.
Брат, как били шведов и осман, и старый млад сполна вкусил войны туман, и перед ним мы все стояли под крестом Европы дым. Мы оставляли на потом и шли назад со щитом.
Мы на своей земле расчехляем плеть, вычищаем плесень, держим готово. На своей земле много тысяч лет. Это время Z, оно настало, да.
Лица и Сталинград, где мы стояли до конца. Приходит час войны священной, воет весть, в который раз земного зла сбиваем спесь. Так было, будет и есть.
Мы на своей земле расчехляем плеть, вычищаем плесень и жжем до голова. На своей земле